свободам.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В Соединенных Штатах на русском языке выходит книга «Саша, Володя, Борис. История убийства». Руководитель фонда гражданских свобод Алекс Гольдфарб написал эту документальную повесть вместе с вдовой Александра Литвиненко Мариной. Авторская аннотация звучит так. «Эта книга – воспоминания двух людей о третьем, дань его памяти и попытка сказать за него то, что он сам не успел. Это и историческая хроника глазами очевидцев. В центре ее взаимоотношения двух ключевых персонажей российской политики на рубеже двух столетий – Владимира Путина и Бориса Березовского. Но для нас их дружба, сменившаяся враждой, являются в первую очередь обстоятельствами убийства». Конец цитаты. Александр Гольдфарб предоставил нам отрывки из книги «Саша, Володя, Борис» и ответил на мои вопросы. Александр, ваша книга была выпущена уже почти 3 года назад на английском языке, но русское издание, которое сейчас выходит, это ведь не просто перевод с английского.
Нет, конечно, мы его значительно переделали, добавили очень много материала, связанного с событиями за последние прошедшие 3 года. Ту книжку мы сдали в печать буквально через 2 месяца после смерти Саши, еще не были даже названы подозреваемые, я имею в виду Лугового, а сейчас уже вот все, что прошло, туда вошло. То есть это целиком новая книжка, потому что мы и текст старый переписали с начала до конца.
Мне уже приходилось говорить в передачах, посвященных фильму Андрея Некрасова и книге Бориса Володарского, о том, что судьба Александра Литвиненко, не только его гибель, но вообще вся его история, вся его жизнь может служить ключевым материалом для всех, кто хочет понять, что произошло в России, в российской политике за последние 20 лет. Литвиненко оказался такой ключевой фигурой, главным свидетелем и, можно сказать, главной жертвой эпохи. И знаю, что и вы такой же точки зрения придерживаетесь.
С одной стороны, да, это, безусловно, историческая хроника, и там вокруг Сашиной истории закрученные огромные пласты новейшей истории. Вот весь этот период ельцинский, приход к власти Путина, переход цен на нефть с низких на высокие и все прочее. Но для нас это было не столько самоцель писать все это, сколько мы рассматриваем это с Мариной как обстоятельство совершенного убийства. И для нас центральным вопросом было, конечно, вот психологическая драма, которая привела к убийству Саша Литвиненко, и выглядит это как конфликт между двумя личностями, а именно Путиным и Березовским, которые, естественно, спорят о глобальных вещах, о власти, о богатстве, о контроле над Россией, то есть все это там присутствует, вся эта история, но еще раз повторяю, что для нас это всего лишь обстоятельство убийства, нас больше всего интересует, как произошло убийство и почему.
Но вы уделяете много внимания взаимоотношениям Путина и Березовского, но и Путина и Литвиненко, и ведь это тоже очень интересный сюжет, как-то до сих пор не вполне исследованный.
Да, конечно. Дело в том, что Путин пришел к власти в значительной степени благодаря Литвиненко. Я имею в виду, не стал президентом, а стал директором ФСБ, потому что смена Николая Ковалева на Владимира Путина на посту руководителя ФСБ произошла в значительной мере в связи со скандалом, который подняла Сашина группа, вот когда они обвинили ФСБ в организации отдела внесудебных расправ. И после того, как это произошло, и Путина поставили на место как Ковалева, кремлевская группа сделала это, воспользовавшись тем скандалом, Литвиненко действительно встретился с Путиным, но с самого начала у них отношения не сложились, и после этого его стали выгонять из ФСБ, и тогда они уже устроили знаменитую пресс-конференцию. Но, так сказать, история вот этого бунта внутри ФСБ, она началась за год примерно до того, как была пресс-конференция, и это очень важная часть истории, потому что Путин и Литвиненко лично были знакомы, Путин считал его предателем, Литвиненко считал Путина не очень компетентным профессионалом, и с этого, я думаю, все началось.
И вы говорите, что Путин и Литвиненко – это 2 человека в ФСБ, которые не брали взяток.
Так Борис Березовский считал, потому что Березовский знал Путина еще во времена питерской мэрии, и у него было впечатление, что он не коррумпирован, Путин. Ну и Литвиненко тоже не был коррумпирован.
из книги Алекса Гольдфарба и Марины Литвиненко «Саша, Володя, Борис».
В середине июня руководитель кремлевской администрации Валентин Юмашев, который имел обыкновение советоваться с Березовским по поводу назначений в правительстве, спросил его мнение об одном из своих заместителей, человеке по имени Владимир Путин. «Мы рассматриваем его кандидатуру на должность директора ФСБ», — сказал Юмашев. Он объяснил, что личная преданность президенту — главное качество, которым должен обладать будущий руководитель спецслужб. Ельцин не доверял никому из известных ему генералов ФСБ, повязанных друг с другом членов чекистского клана. Путин в этот круг, судя по всему, не входил. Борису понравилась идея назначить отставного подполковника командовать генералами. Он не вхож в их узкий круг, не связан боевым прошлым, общими тайнами, взаимными обязательствами. КГБшные зубры наверняка примут выскочку в штыки, что только укрепит его в преданности Кремлю. «Поддерживаю кандидатуру на 100%, сказал Борис. Так, благодаря смуте, которую затеял Литвиненко и интригам Березовского, Путин вынырнул из безвестности и покатил по рельсам, которые 2 года спустя привели его прямиком в президентское кресло. «Жили-были 2 брата. Один умный, а другой дурак», — сказал Саша. «Знаешь, после того, как я спас его от ментов в Лаговазе, Борис сказал мне, что теперь мы как братья. Из нас 2 дурак, видимо, я». Но почему-то вышло, что дурак оказался прав. С самого начала я говорил ему, что Путин — змея, которая рано или поздно его укусит, но он мне не верил. Когда 25 июля 1998 года новый директор ФСБ вступил в должность, Борис сказал Саше, «Пойди познакомься с ним, посмотри, какого классного парня мы поставили с твоей помощью». По звонку Бориса Путин принял его в своем новом кабинете на Лубянке, но общий язык 2 подполковника так и не нашли. Путин держался холодно и официально. Он молча выслушал пылкий Сашин доклад о масштабах коррупции в конторе, но не захотел встречаться с остальными бунтарями из УРПО. «Я узнаю человека по рукопожатию», — сказал вечером Саша Марине. «У него рука холодная и неприятная, а по глазам видно, что он меня терпеть не может». Много лет спустя, уже в Лондоне, он рассказывал, «После той встречи я сказал Борису, что этому человеку верить нельзя. Но он не хотел слушать. Он говорил, что Путин будет реформировать контору. Они там, в Кремле, не понимали, что контору невозможно реформировать. Путин быстро Лубянку успокоил. «Свой я, ребята. Не собираюсь я вас ущемлять. Буду поддерживать ваши интересы». И они его приняли. «Он плоть от плоти, кровь от крови конторы, поэтому я для него предатель», — продолжил Саша. «То, что он попал туда благодаря мне, для него ничего не значило. Ему нужно было показать, что у него нет передо мной обязательств. Именно поэтому он меня и посадил в тюрьму».
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – Алекс Гольдфарб, автор книги «Саша, Володя, Борис. История убийства». Александр, вас будут упрекать и уже, наверное, упрекают в том, что вы не критически воспроизводите версии, которые предлагает Борис Березовский. Каков ваш ответ на эти упреки?
Версии предлагает не Борис Березовский. Версии предлагает британская полиция и британская прокуратура. И главная версия, что убийство совершено якобы Андреем Луговым, исходит не от нас, она исходит от британских властей. Помимо этого, есть огромное количество независимых экспертов, включая такие серьезные институции, как Конгресс США, которые без всяких сомнений показывают на российские спецслужбы как организаторов этого убийства. Так что тут вопрос очень простой. Другое дело, почему это произошло и почему российские спецслужбы решили вдруг ни с того ни с сего убивать Сашу Литвиненко, да еще таким изощренным способом. И действительно ли приказ исходил лично от Путина? И тут, естественно, никаких доказательств нет, но есть логика. И речь идет не о том, кто выдвинул, кстати, ту или иную версию, а речь идет о том, какие есть доказательства в пользу той или иной версии. Березовский, допустим, может быть самым алчным олигархом, а Путин может быть самым беззаветным патриотом. Это не имеет такого же значения. Вопрос, кто убийца? Убийство все равно есть убийство.
А есть ли в деле о гибели вопросы, на которые у вас сейчас нет ответа? Или вот как другие исследователи, например, Борис Володарский, вы считаете, что британское следствие проведено безупречно, и все, что происходило в те дни известно буквально по минутам?
Ответы да и нет. Следствие, я уверен, проведено безупречно. И то, что происходило в те дни, безусловно, известно по минутам. Но, к нашему величайшему сожалению, британские власти решили засекретить все материалы дела. И конкретно, какие у них есть улики, и вот эту вот минутную распечатку, кто где был и сколько где полония найдена, они никому не показывают. Мы считаем, что это связано с политическим давлением со стороны британского правительства, которое не хочет усугублять конфликт с Россией. Но так или иначе, дело зависло, и Лугового не выдадут, как я думаю, никогда. А британцы, ссылаясь на тайну следствия и то, что им нужно делать для суда, не будут рассекречивать конкретные улики. Но вместе с тем у нас есть достаточно подтвержденных фактов, которые заставляют заключить, что версия, которую выдвигают британцы, хорошо обоснована.
Утром 16 ноября мы собрались на стратегическое совещание у пиар-советника Березовского лорда Тима Белла. К тому моменту и Борис, и я были уверены, что Саша отравлен. Мы, конечно, не знали почему, но не сомневались в том, кто за этим стоит. Подобная спецоперация не могла состояться без высочайшей санкции. Необходимо продвинуть эту мысль в прессу. Саша об этом тоже просит. Тим Белл был категорически против. «Борис», — сказал он мрачно, — «ты создал себе образ главного врага Путина, политического, личного, идеологического. Разумные люди в этой стране считают, что в целом ты выступаешь на стороне добра, хотя, может быть, и ставят под сомнение твои мотивы. Что же касается широкой публики, то ей на все это наплевать, потому что речь идет о политических дрязгах в другой стране, а здесь своих хватает. Но сейчас совершенно иная ситуация. На британской территории совершено преступление, попытка убийства. Эта история дойдет до огромного числа людей, которые реагировать будут, не задумываясь, инстинктивно. Проблема в том, что большинство не захочет поверить, что это Путин. Люди инстинктивно отмахиваются от утверждений, что президенты заказывают убийство. Чем больше тому доказательств, тем меньше они хотят признать очевидное. Ты пойдешь наперекор человеческому инстинкту, а ведь ты — это антипутин. И если люди не поверят, что это Путин, то они решат, что это ты. Может, в этом и состоит замысел отравления — спровоцировать тебя на шумную и неадекватную реакцию, чтобы у сильных мира сего в этом городе лопнуло в отношении тебя терпение. Мой долг тебя предупредить. Будь осторожен. Я слушал лорда Белла и вспоминал рассказ Сергея Доренко о том, как мучителен был для него разговор с Путиным по понятиям под сенью двуглавого орла. Лорд Белл прав. Мысль о том, что власть, которая должна охранять людей от преступников, сама преступна, настолько противоречит основам мироощущения, что каждый, кто такую мысль высказывает, в любой культуре будет выглядеть радикалом, диссидентом, экстремистом. Может, все-таки последовать совету многоопытного пиарщика и не лезть в эту расставленную для нас ловушку? Допустим, Саша действительно отравлен конторой, но доказать-то это мы никогда не сможем. Ведь они профессионалы и не оставляют следов. Как же мы будем выглядеть? Кучка маргиналов, обвиняющая в отравлении человека, который пьет чай с самой королевой. Но как же Саша? Несчастный Саша, которому так больно и должно быть очень страшно, которого согревает мысль, что он герой. Он, как пионер-герой, не просчитывает последствий. Как же мы можем промолчать, если знаем, кто с ним такое сотворил? Ну? «Что будем делать?» — спросил Борис, когда мы отъезжали от офиса Белла. «В том, что, говорит Тим, есть разумное зерно. Чем громче будем кукарекать, тем быстрее попадем в суп». «Знаешь, что говорил Сахаров в подобных ситуациях? Делай, что должен, и будь, что будет». «Да», — вздохнул он, — «иначе говоря, нелегкое вывезет. Давай действуй, как считаешь нужным». Первый вопрос, который Саша задал мне в понедельник, был о прессе. Ну, наконец-то они поняли. Дошло до них, что его отравила контора. Он не спросил ни про лечение, ни про врачей. Он по-прежнему вел бой и хотел нанести врагу максимальный урон. Внизу стоит десяток камер и полсотни журналистов. Но ты сам прекрасно знаешь, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, сказал я извиняющимся тоном. Нужна фотография, извини, картинка того, как ты сейчас выглядишь. Марина бросила в мою сторону сердитый взгляд. Саша, я не хочу, чтобы тебя снимали в таком виде. Принеси-ка зеркало, попросил он. Когда она вышла, он взглянул на меня так, что мне стало не по себе. На его лице не было ни ресниц, ни бровей. «Борис приходил, просил прощения», — сообщил он. «Считает, что это из-за него меня траванули». «Ты простил?» Я ему сказал, зря вы это, Борис Абрамович, я же сам выбрал этот путь. Мы помолчали. Потом он спросил, какие у меня шансы. Врачи дают 50/50, но ведь у тебя сильный... Знаю, прервал он. Я хочу сделать заявление на случай, если не выкарабкаюсь. Назову гада по имени. Аня не смогла, так я сделаю это за нас обоих. Ты напиши по-английски складно, а я подпишу. И пусть лежит у тебя на всякий случай. Значит так, поблагодари врачей, полицию, но и напиши, что меня он достал, но всех не перетравит. И так далее. Ему было трудно говорить, но я чувствовал в голосе и во всем его облике что-то новое. От него исходила какая-то незнакомая мне сила. Я подумал, что раньше никогда не получал от него инструкций, да еще таких, которые не подлежали обсуждению, и их следовало выполнять беспрекословно. Будто яд, который за 3 недели состарил его на 30 лет, дал ему какую-то глубинную мудрость, которой у меня не было. На следующий день Сашина фотография, отражение страданий и героики последнего боя, разошлась десятками миллионов копий по всему миру. А его заявление, предназначенное к публикации после смерти, подписанное в присутствии Марины и адвоката, лежало запечатанным в сейфе адвокатской конторы. Я принес ему утренние газеты. Его горячечный взгляд, устремленный на читателя из глубоко запавших глазниц, на облысевшем, обтянутом желтой кожей черепе, буквально пронзал душу. «Нормально», — сказал он удовлетворенно. «Теперь он не отвертится». Это были последние слова, которые я от него услышал.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Отрывки из книги «Саша, Володя, Борис. История убийства» представляет ее автор Алекс Гольдфарб. О деле Литвиненко ведь написаны и другие книги. Вы к их авторам относитесь доброжелательно, воспринимаете их как союзников?
Конечно. Это историческое событие, и все книги немножечко разные. Вот книга Алана Каула, по которой будет в Голливуде сейчас фильм сниматься, это независимое, хорошо обоснованное исследование серьезного журналиста. Это один подход. Другой подход – это книжку, которую написал по горячим следам другой журналист. Она достаточно сенсационная и очень поверхностная. Мы не претендовали на исчерпывающий объективный анализ всего, что произошло. Такую книжку написал Каул. Мы показываем больше эмоциональную и психологическую подоплеку этого дела. Для нас речь идет о том, что убит муж Марины и мой ближайший друг. И для нас важно, чтобы убийцы были названы и наказаны.
Вы упомянули фильм, но ведь существует несколько голливудских кинопроектов. И я, честно говоря, уже запутался, говорили, что Брэд Питт будет играть Литвиненко, потом имена других звезд и назывались. Что вообще вокруг этих кинопроектов
сегодняшний
происходит?
Сегодня ситуация заключается в том, что было в Голливуде серьезно запущено 2 проекта. Один по нашей книжке, который сейчас заморожен по непонятным для нас причинам. За него взялись довольно рьяно, но потом студия Columbia Pictures и Sony Pictures, это одна студия, они дело положили на лед. А сейчас вот недавно было объявлено, что идет параллельный проект, который делает Warner Brothers по книге Алана Каула из «Нью-Йорк Таймс». Будем надеяться, что это будет хороший фильм. Про него много говорят. Но вот сейчас в активной стадии производства есть один фильм.
В последние дни было несколько публикаций о бедственном положении родственников Александра Литвиненко в Италии, в частности, его отца. Вы знакомы с их судьбой? Что там происходит?
Ситуация заключается в том, что вся семья Вальтера Литвиненко, отца Саши, выехала в Италию и года 2,5 уже бьются с итальянскими властями по поводу убежища, предоставления. Италия, в общем, не самое удачное место, куда нужно ездить получать убежище из России, потому что там не настолько развита независимость правосудия, как в Британии, например. У них возникли проблемы, им довольно долго не давали ответ. В результате они, так сказать, оказались в бедственном положении. Мы, на самом деле, об этом не очень были в курсе, но вот Березовский позвонил Вальтеру Литвиненко, сказал, что он им поможет пережить этот трудный период. Но, в общем, проблема там не столько финансовая, сколько юридическая с убежищем. И, как мы все думаем, не обошлось здесь без дружбы между Путиным и Берлускони.
Александр, вы недавно начали вести блог на сайте Life Journal, в основном посвященный делу Литвиненко, и опубликовали уже несколько фрагментов из книги. Вот интересно, довольны ли вы опытом прямого общения с читателями и дискуссиями, которые в ЖЖ возникают?
Вы знаете, очень интересно. Это мой первый блог. Всех приглашаю поучаствовать. Да, там есть фрагменты книги, как бы текущая хроника развития дела Литвиненко, которая неизвестно, когда закончится. Я думаю, долго не закончится. Ну, как всегда, есть две партии читателей. Партия, значит, за и партия против. И с партии против, на мое удивление, помимо обычных людей, у которых запудренные мозги, и они, в общем, повторяют пропагандистские клише, есть довольно большой контингент людей, у которых есть сомнения относительно того, что произошло, и которые пытаются разобраться в подоплеке этого дела, и вот с ними вести дискуссию очень интересно. Очень большая вот прошла дискуссия относительно медицинских и физических аспектов отравления полонием, и это интересно.
Как вы собираетесь распространять книгу? Это странный вопрос, потому что вроде как бы потенциальный бестселлер, но в этой ситуации это непростое дело, ведь книга, написанная самим Александром Литвиненко, «ФСБ взрывает Россию», была в свое время запрещена, и почти весь тираж был конфискован. Я не знаю, будет ли в вашем случае какой-то прямой запрет, скорее всего, нет, но можно предположить, что книготорговые фирмы просто испугаются, не захотят с вами связываться. Вы думали о схеме распространения? И, кстати, кто ваш издатель?
Издатель у нас маленькое нью-йоркское издательство, которое издавало же одну из первых книжек Литвиненко, «Лубянская преступная группировка», называется «Грани». Вот, малоизвестная. И мы пока что не выходим на российский рынок по той простой причине, что никто не взялся ее печатать. Потому что, в общем, народ боится и правильно делает. За такую книжку можно иметь много неприятностей. Но сейчас век интернета и электронных книжек, я думаю, что она найдет путь к читателю в России. А что касается Америки, Западной Европы, там Израиля, Украины, Грузии, я думаю, что тут никаких проблем не будет. И мы вот сейчас начинаем смотреть, насколько магазины и дистрибьюторы заинтересуются.
Ну, пока посылать наших слушателей в московский дом книги бесполезно.
Нет, в московском доме книги она в любом случае, я думаю, не появится. Но, как я уже сказал, через некоторое время, я думаю, она будет доступна пользователям вот этих электронных читалок, которые захотят ее скачать и почитать.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Нашим гостем был Алекс Гольдфарб, автор книги «Саша, Володя, Борис. История убийства», написанной при участии Марины Литвиненко. После сводки новостей вы услышите интервью с владелицей британского издательства «Пушкин Пресс» Мелиссой Алфейн.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Рост ксенофобии в России – как следствие террористической угрозы, обсуждаем с заместителем председателя Московского антифашистского центра Виктором Дашевским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Правозащитная организация Human Rights Watch резко осудила совершенное вечером в среду нападение на главу московской хельсинкской группы Людмилу Алексееву. Молодой человек ударил по голове 82-летнюю правозащитницу, когда она возлагала цветы на месте теракта на станции метро «Парк культуры». 17 раненых в результате двух взрывов в дагестанском городе Кизляр доставили на вертолетах в больнице Махачкалы. 9 человек находятся в больницах Кизляре. Всего при взрывах, совершенных в среду утром, погибли 12 человек, в том числе 2 террориста-смертника. Президент России Дмитрий Медведев назвал взрывы в Дагестане и в московском метро звеньями одной цепи. Десятки активистов оппозиции задержаны на Триумфальной площади в Москве при попытке провести несанкционированную акцию в защиту свободы собраний. В городе Черняховске, Калининградской области, организаторы массового митинга 28 февраля объявили голодовку, поскольку не получили ответ властей на резолюцию митинга. Столица Кабардино-Балкарии Нальчики в результате спецоперации убит предполагаемый боевик. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о весеннем призыве на военную службу. С 1 апреля по 15 июля планируется призвать в армию более 270 тысяч молодых людей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун открыл в Нью-Йорке конференцию, посвященную оказанию помощи Республике Гаити, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Представители более 100 стран мира примут решение выделить на реконструкцию Гаити в ближайшие два года более 3,5 миллиардов долларов. Над Аравийским морем потерпел крушение самолет военно-морских сил США, принимавший участие в операциях в Афганистане. Один из членов экипажа пропал без вести, ведется его поиск. Европейский Союз приветствовал решение парламента Сербии принести официальные извинения за массовые убийства боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году. В Индии сегодня завершили слушание на процессе по делу о нападениях боевиков в городе Мумбаи в ноябре 2008 года.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Наш следующий гость – Мелисса Алфейн, директор «Пушкин Пресс», лондонского издательства, которое специализируется на переводной европейской литературе. Среди авторов «Пушкин Пресс» – малые классики 20 века. Благодаря усилиям издательства в Британии начался подъем интереса к Стефану Цвейгу, появились новые переводы Итала Звева и Жорж Санд, вышли письма Генри Джеймса и роман Кьеркегора в современном переводе. В моей домашней библиотеке много книг, выпущенных Пушкин Пресс. Роман живущего в Швейцарии гаитянца Жана Эфеля Мильце «Ночной алфавит», проза аргентинца Эдуарда Берти, великолепное путешествие на Афон Франсуа Ашьераса. С Мелиссой Алфейн беседует Анна Асланян.
Расскажите о том, как начинался ваш проект.
Издательство открылось в 1997 году. Началось все с моих поездок по Европе. Я давно обратила внимание на замечательные издательства во Франции, в Италии. Эти страны знакомы мне лучше других, которые занимаются переводной литературой. В Англии таких почти не существовало. Впервые эта идея пришла мне в голову и на Сардинии. В гавани я заметила книжный ларек. Там были книги прекрасных издателей, таких как Адельфи Эссалерио, переведенные со всевозможных языков, включая английский, русский, сербский, хорватский, все что угодно. Я подумала, какая красота. Я изучала английскую литературу в Оксфорде и считала себя человеком хорошо образованным, но тут поняла, что почти ничего не знаю о литературе, существующей вне англоязычного мира. И я решила, здорово было бы сделать нечто подобное для англоязычной аудитории. Это не только ниша на рынке, пока никем не занята. Это будет еще и ценный вклад в культуру. Ведь если не читаешь на иностранных языках, ничего этого просто не знаешь.
Стало быть, это был ваш первый шаг в издательском деле?
Прежде я работала в издательствах на очень низких должностях, как правило, ассистентом. Опыта у меня было довольно мало, но появилась идея, меня вдохновившая. Вдохновение пришло из тех стран, о которых я говорила, из Франции, Италии. Там, во Франции, существуют великие примеры. Галимар, Фламарион, еще издательства поменьше, но весьма значимые, такие как Кристиан Бургуа. Они специализируются на переводах, традиционно очень сильны в них. Очень важно для меня было издавать и классиков, и современные книги. Начала я с классиков. Например, я обнаружила, что Стефана Цвейга давно не переиздавали. Я читала его в детстве, и его рассказы произвели на меня глубочайшее впечатление. Так вот, его книги по-английски в то время совершенно перестали печатать. Абсолютно ничего нельзя было найти. Я начала с него. Кто еще? Да, Шницлер, тоже автор того периода, представитель фэнтези-эпохи конца 19-го, начала 20 века, включая 20-е годы. Австрийский писатель очень интересный, на него оказал большое влияние Фрейд. Вот с этого все и началось. Но и современных писателей мне всегда хотелось издавать. Я понимала, что важно их поддерживать как потенциальных продолжателей европейской литературной традиции.
Ваша стратегия оживлять малых классиков явно приносит плоды, судя по реакции британской публики. Какие еще успехи, помимо возрождения интереса в Англии к Стефану Цвейгу, вы бы отметили?
Главная наша удача – Стефан Цвейг и Антал Серп. Еще одна черта стратегии издательства – печатать вещи, которые кому-то полюбились. Поэтому мы часто обращаемся не к основным классикам, которых все читали в рамках школьной программы, а к тем книгам, которыми люди прочтут самостоятельно, делятся с друзьями, про которые говорят «это здорово». Моя итальянская подруга прошла «Путешествие при лунном свете». Теперь эта книга вышла в «Пушкин Пресс». Лучшее, на мой взгляд, наше произведение. Антал Серп – венгерский писатель. Он погиб в концлагере. Немного не дожил до конца войны. Так вот, моя подруга прошла эту книгу по-итальянски и сказала: «Совершенно поразительная вещь». Мы решили: «Ну хорошо, попробуем». Дальше произошла невероятная история. Довольно много времени у нас ушло на то, чтобы выяснить, кому принадлежат права. Оказалось, его дочери, Юдит Серп. В конце концов, права на перевод мы купили, хотя найти владелицу было очень сложно. Тут нам помог Венгерский культурный центр. Они же рассказали нам про учителя одной из школ Манчестера, который работает над переводом этой книги. Просто так, для себя. Лен Рикс, так звали этого человека. Мы познакомились, и я напечатала его перевод. Он работал над книгой просто ради собственного удовольствия. Самостоятельно выучил венгерский. Удивительный человек. Этот его перевод стал первым из четырех, которые мы издали. В этом году должна выйти пятая книга Антала Серба. Жизнь Рикса целиком переменилась. Из обычного школьного учителя он стал известным переводчиком. Одним из лучших переводчиков с венгерского. Получил несколько премий, переехал в Кембридж. И все это вышло совершенно случайно. Началось с любви одного человека к этой книге, а потом она стала культовой, вошла в разряд классики. Поразительная книга, романтическая, мистическая, замечательная вещь.
История с человеком, самостоятельно выучившим венгерский, впечатляет. Полагаю, у вас есть и другие переводчики, сотрудничающие с вами постоянно.
Переводы – дело весьма непростое. Это интенсивный процесс. Ведь они для нас ключ к успеху. 90% наших книг переводные. Англоязычную литературу мы издаем, но мало. Качество перевода имеет важнейшее значение. Я очень серьезно к этому отношусь. Наши редакторы много работают с переводчиками. У нас сложилась группа очень хороших профессионалов. Не сразу, на это ушло довольно много времени. Например, со Стефаном Цвейгом нам повезло. Им занималась Антея Белл. На мой взгляд, один из лучших в мире переводчиков с немецкого на английский. Затем Лен Рикс, который переводит Антала Серба. Так что своими успехами мы в большой степени обязаны переводчикам. А с Андреем Белым история такая. Мне давно хотелось издать что-нибудь русское. Я искала современных русских писателей, встречалась с петербургскими литераторами. Трудно было на что-то решиться, ведь мы не печатаем экспериментальную литературу, только традиционные художественные произведения. И вот мне попался «Петербург Белого» во французском переводе. Белый очень известен во Франции, а в Англии его знали лишь в академических кругах. Потом меня познакомили с замечательным переводчиком Джоном Элсуортом. Книга довольно сложная, но прекрасная. Поразительное богатство образов, столько поэзии, сама история потрясающая, захватывающая. Словом, это было большое достижение. Роман пользуется успехом. Сейчас мы готовим новое издание.
Судя по вашему рассказу, в выборе авторов играют немалую роль ваши личные литературные вкусы.
Книги, которые я хочу издавать, те, что мне нравятся. Знаете, покупаешь книжку, читаешь, и потом говоришь друзьям: это обязательно надо прочесть. Мое детство прошло в Южной Африке, я много читала. Чтение было невероятно важным для меня, как полагаю, для многих других подростков. Когда тебе одиноко, книги открывают тебе целый мир. Вот такая литература меня интересует, в особенности книги на иностранных языках. Читаешь о том, что происходит в России, Венгрии, Франции, и видишь все те же человеческие переживания. Поразительно. У нас вышла книга гаитянского автора Жана Эфеля Мельце. Как мы его нашли? Да тоже почему-то советом. Потрясающий писатель, очень поэтичный. Роман «Ночной алфавит» был написан несколько лет тому назад. Там речь идет о насилии, о бедности, о тяжелых жизненных ситуациях у автора на родине. После недавних событий Мельце писал и для периодических изданий о том, что происходит на Гаити. Еще один наш автор – чешский писатель Петер Краль. Он жил в Париже, сейчас вернулся в Чехию. Милан Кундера высоко ценил его прозу. Мы напечатали сборник его эссе о повседневной жизни. По-английски он называется «Практическое знание». Собираемся издать еще две его книги. Эти эссе замечательные, поражают воображение, заставляют увидеть какие-то вещи в ином свете. Захватывающее чтение.
Что побудило вас издавать книги Франсуа Ажераса?
Это тоже было сделано по рекомендации одного моего друга. Он знаком с Микоэлом Барсело, художником, представлявшим Испанию на Венецианской биеннале в прошлом году. Ажерас оказал на Барсело очень сильное влияние как художник. Он порекомендовал моему другу одну книгу о Жерарде. Так я и открыла его для себя. На прошлогодней биеннале в Венеции у Барсело был целый зал, посвященный живописи о Жерарде. В прошлом году мы издали его «Путешествие на Афон». Очень сложный писатель, но чрезвычайно интересный и лиричный. Он открыто писал, безо всякой скованности, о сексуальности в различных ее проявлениях. Его книги очень поэтичны. Словом, и в этом случае нам посоветовали обратить внимание на автора, и в результате удалось открыть его заново. Во Франции он, кстати, тоже был относительно неизвестен. Нам же удалось создать для него читательскую аудиторию.
Ваш каталог состоит в основном из художественных книг. Печатаете ли вы нон-фикшн?
Да, мы издали целую серию книг о Венеции. Опять-таки, это связано с моими личными интересами. Я провела там много времени. У нас вышла книга «Против Венеции» Режи Дебре, известного французского философа. Это своего рода иронический взгляд на Венецию. Мне очень понравилось. В то же время мы издали разные Венеции Поля Морана. Это была первая из его книг, вышедших у нас. В ней собраны его венецианские воспоминания. Например, рассказы о Прусте, сидящем в кафе. Затем мы выпустили другие вещи Морана. Так большим успехом пользуются его мемуары о Коко Шанель. У нас вышли уже 3 издания. Еще мы напечатали письма Генри Джеймса, тоже во многом связанные с Венецией. Это была серия из 2 книг под редакцией профессора американской литературы из Университета Венеции Розеллы Цорци. Как видите, нон-фикшн мы издаем, хотя и не очень много. В этом году у нас выходят 2 знаменитые вещи Стефана Цвейга. Биографии Марии Антуанетты и Мэри Стюарт.
Как вам удается выживать в нынешнем финансовом климате?
Для меня очень важно, чтобы книги прекрасно выглядели. Поэтому мы всегда вкладываем большие средства в каждое издание. Делаем красивые обложки, стремимся, чтобы людям нравилась наша книга как объект, чтобы чтение доставляло настоящее удовольствие. Когда я начинала, электронные книги еще не были изобретены. Я отдаю предпочтение бумажным изданиям. По-моему, люди, которым нравятся книги как таковые, найдутся всегда. Издавать книги, так как это делаем мы, дело весьма дорогостоящее. Как следствие, нам всегда приходится бороться за выживание. В прошлом году мы получили грант от Британского совета по искусству, что сильно помогло. Надеюсь на их поддержку и в будущем. Издавая иностранную литературу, мы всегда подаем на гранты в соответствующих странах. Французы, немцы, итальянцы, они нам очень помогали. Для независимого издательства, выпускающего переводную литературу, это очень важно. Помощь официальных организаций.
В заключение, расскажите, как возникло это название «Пушкин Пресс».
Тут мне придется сказать правду. Меня уже спрашивали об этом петербургские литераторы. Мой ответ их порадовал. А то поначалу они сочли, что назвать издательство «Пушкин Пресс» — это уж слишком. Но я им объяснила. Когда я надумала открыть компанию, у меня был кот по имени Пушкин, названный, разумеется, в честь поэта. А издательство я назвала в честь этого кота. В первые несколько лет у нас даже эмблема была такая — кот. Потом мы ее сменили. Словом, название издательства происходит от имени поэта, но промежуточным звеном стал кот. Как бы то ни было, оно придает нам значительность. Люди обычно говорят: «Ага, Пушкин Пресс». Название оказалось удачным. Я очень рада тому, что оно связано с поэтом, хоть и не напрямую.
На вопросы Анны Асланян отвечала директор лондонского издательства «Пушкин Пресс» Мелисса Алфейн. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит рассказ о еще одном необычном литературном проекте. Татьяна Вольская читала последние номера петербургского журнала «Зензивер».
По правде говоря, «Зензивер» не столько литературно-художественный, сколько поэтический журнал, в основном ориентированный на авангард. Признаюсь честно, что имена большей части молодых авторов мне не знакомы, что и неудивительно. Редакторы выискивают тексты на небольших презентациях, фестивалях, в интернете. Но есть авторы вполне известные – Слава Лен, Сергей Стратановский, Николай Голь. Журнал делается в Петербурге, но щедро публикует гостей. Вот, например, тексты, на мой взгляд, интересного поэта, священника Сергея Круглова, живущего в Минусинске. Они ему: «Бачка, куда ты, полночь, и вьюга метет? А он им: «Я должен идти, иначе весна не придет». А Петр: «И я с тобою, не место мне тут у огня». А он: «Какого ты духа не знаешь, и, о, не держи меня». Они: «Худы наши нарты, и нет, чтобы впрячь собак». А он им: «Не беспокойтесь, я отправляюсь так». Они: «Патроны и спички в мох сухой заверни». А он: «Мой сугрев и пища, отцовы глаза огни». Они: «Ну куда ты, вурманы, в курумник, ноги ломать?» А он: «Кто меня послушает, тот мне братья и мать». И всем напоследок спирта в кружке он щедро налил, и сочную строганиной напоследок всех угостил. И самый младший заплакал, за парку его ухватясь. А он: «Вытри сопли, бои, гляди, чтоб костер не угас». И он ушел за весною туда, где вечная мгла, а 12-го хватились, когда уж весна пришла. Это было стихотворение Сергея Круглова из цикла «Лазарева весна» 2008 года. «Зензивер», на мой взгляд, вполне нормальное издание, в котором подбор текстов может быть лучше или хуже, с вполне отчетливой ориентацией на авангард и стремлением выдержать традиционную структуру – поэзия, проза, критика. Но вот заместитель шеф-редактора журнала Дмитрий Чернышов определяет свое детище несколько иначе.
Мы даже позиционируем «Зензивер» именно для тех, кто напуган. Нам пишут рецензии известные критики, филологи, скрываясь под псевдонимами. Вот в новом номере у нас будет как раз про антологию «Актуальная поэзия» на Пушкинской 10. Замечательный московский критик, кандидат филологических наук написал. И тоже скрылся под псевдонимом. Несколько лет один чудесный человек, Юрий Александрович Голубец, ученик Аристида Ивановича Доватура, переводил «Одиссею» Гомера. Чтобы сделать из нее не волшебную сказку, как это было у Жуковского, а героический эпос. Чем она и является? 2 года я ходил вокруг него кругами и уговорил дать нам песнь 5-ю. Но, увы, в Москве так перепугались, что не стали публиковать.
Несмотря на таинственность, наведенную Дмитрием Чернышовым, меня просто радуют некоторые тексты, например, Сергея Статановского.
В сексе добавочный элемент не сперва появляется, но наступает момент, когда вдруг озаряется пустошь вьюжная в дальнем районе новом, где линейные дома и куда добираться троллейбусом. Но когда доберешься, светлеет внезапно зима, небо шире становится.
Это было одно из стихотворений Сергея Стратановского, опубликованных в журнале «Зензивер». Читал автор. Кроме оригинальных текстов, журнал печатает и переводы. В следующем номере ожидаются переводы с грузинского и хантыйского языков.
О журнале «Зензивер» рассказывала Татьяна Вольская. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск «Павел Барьерова» завершает эссе Бориса Парамонова «Шкловский, Данин, Ксюша Собчак».
Я по старой памяти и долголетней привычке стараюсь не пропускать ничего, что встречается в печати о Викторе Шкловском. Недавно обнаружил посмертно напечатанный мемуар Даниила Данина в «Вопросах литературы». Данин – человек в какой-то степени уникальный. Он окончил физико-математический факультет, но в 40-х годах после войны стал литературным критиком. А когда это дело прижали, и Данина вместе со многими другими вытеснили из литературы, вспомнил, что он физик, и стал писать как бы научно-популярные книги о физике и биографии великих физиков. Это, конечно, не элементарный науч-поп, а очень интеллигентные книги. Есть у него книги о Резерфорде и о Боре. Я помню книгу «Неизбежность странного мира» о проблемах квантовой механики, которую я прочитал, но не совсем понял. То есть квантовую механику не понял, а Данин, конечно, понятен. И очень мне понравились дневники Данина, опубликованные в новое, уже постсоветское время. Интеллигентный человек, ничего не скажешь. Но как же эта советской эпохи интеллигентность меркнет, я бы сказал, саморазоблачается рядом с такими людьми, как Шкловский, о чем и пойдет речь. Сначала, впрочем, скажу, какая из историй о Шкловском в рассказе Данина мне больше всего понравилась. Однажды на тбилисской киностудии Шкловскому предложили ударную халтуру, исправить сценарий, за что обязались заплатить 10 тысяч. Шкловский сделал эту работу за ночь. Получать такие огромные деньги за пустяковую для него работу ему стало неудобно, и он на эти деньги пригласил гулять всю киностудию. Вина оказалось так много, что все выпить не смогли, и оставшимся вином вымыли полы в студии. Вот это называется талант, размах и масштаб. Где уж нынешним поспеть, как с таким сравняться? Что и продемонстрировал Данин в одном месте. Он вспомнил текст Шкловского из его ранней эмигрантской книги «Ход конем». Шкловский года полтора был в эмиграции в Берлине, вернулся в 23-м, кажется, году. Текст такой.
«Была тысяченушка, и имела она ровно 1000 ног или меньше, и бегала она быстро, а черепаха ей завидовала. Тогда черепаха сказала тысяченушке, как ты мудра, и как это ты догадываешься, и как это у тебя хватает сообразительности знать, какое положение должна иметь твоя 978-я нога, когда ты заносишь вперед пятую. Тысяченушка сперва обрадовалась и возгордилась, но потом в самом деле стала думать о том, где находится каждая ее нога. Завела централизацию, канцелярщину, бюрократизм и уже не могла шевелить ни одной. Тогда она сказала, прав был Виктор Шкловский, когда говорил, величайшее несчастье нашего времени, что мы регламентируем искусство, не зная, что оно такое. Величайшее несчастье русского искусства, что ему не дают двигаться органически, так как движется сердце в груди человека. Его регулируют, как движение поездов. Граждане и товарищи, сказала тысяченожка, поглядите на меня, и вы увидите, до чего доводят через учет. Товарищи по революции, товарищи по войне, оставьте волю искусству, не во имя его, а во имя того, что нельзя регулировать неизвестное.
Процитировав это, Данин пишет дальше от себя.
С ума сойти, по склеротической забывчивости, что ли, но я даже не предполагал, что эта притча может так оглушительно прозвучать сегодня, через 60 с лишним лет после написания, во второй половине 80-х годов. Величайшее несчастье русского искусства. Да чего ж только искусство и только русского. Уже тут, вопреки своей воле и бесстрашию, как необходимое условие публикации для берлинской книжки в отечественной прессе, проглядывает ранний Эзоп. Шкловский ослаблял эпитетом «русское», подразумевавшееся «советское», а существительным искусством маскировал все идейно-духовное.
Это, конечно, ляп, демонстрирующий ограниченность интеллигентского сознания, причем даже и передового, то есть антисоветского. В том-то и ограниченность его, что оно ничего вокруг не видело, кроме постылой советской власти и созданного ею культурного климата. И тут никакой Резерфорд помочь не мог. Между тем, достаточно было внимательно прочитать того же Шкловского, чтобы понять, никакого Эзопа тут нет. Он писал о русских проблемах, а не советских. В 23-м году самого этого понятия советская литература не было. Но была традиция интеллигентского радикализма, цензурировавшего культурную жизнь. Это то, что сейчас на Западе называется политической корректностью. Откуда и почему это появилось на Западе – другой вопрос. Касаться его сейчас не будем. Государственной власти у этих отечественных радикалов в XIX веке не было. Но большевики, власть захватившие, в культурной своей политике опирались именно на эту традицию. Вот высказывание Шкловского из книги «Сентиментальные путешествия», тоже еще эмигрантской, но изданной потом и в Советской России.
Пыкин относил русскую литературу к истории этнографии. И жили они, Белинские, Добролюбовы, Зайцевы, Михайловские, Скобичевские, Овсянников-Куликовские, Несторы-Котляревские, Коганы, Фрича. И зажили русскую литературу. Они как люди, которые пришли смотреть на цветок и для удобства на него сели.
Вот это эстетическое невежество, это, как сказал Бердяев, народническое мракобесие с начала нового, 20 века, стало изживаться. Появилось то, что позднее назвали русским культурным ренессансом. Перелом осознался и ярко выразился в знаменитом сборнике «Вехи». И вот что писал о нем Гершензон прямо о литературе.
Чем подлиннее был талант, тем ненавистнее были ему шоры интеллигентской общественно-утилитарной морали. Так что силу художественного гения у нас почти безошибочно можно было измерять степенью его ненависти к интеллигенции. Достаточно назвать гениальнейших Толстого и Достоевского, Тютчева и Фета. И разве не стыдно знать, что наши лучшие люди смотрели на нас с отвращением и отказывались благословить наше дело? Они звали нас на иные пути, из нашей духовной тюрьмы на свободу широкого мира. в глубину нашего духа, постижение вечных тайн. То, чем жила интеллигенция, для них словно не существовало. В самый разгар гражданственности Толстой славил мудрую глупость Каратаева и Кутузова. Достоевский изучал подполье. Тютчев пел о первозданном хаосе, Фет о любви и вечности. Но за ними никто не пошел. Интеллигенция рукоплескала им, потому что уж очень хорошо они пели, но оставалась непоколебимой. Больше того, в лице своих духовных вождей, критиков и публицистов, она творила партийный суд над свободной истиной творчества и выносила приговоры Тютчеву на невнимание, Фету на посмеяние, Достоевского объявила реакционным, Чехова индифферентным и прочее. Художественной правде, как и жизненной, мешало проникнуть в души закоренелая предвзятость сознания.
Конечно, все, о чем мы тут говорили, выходит за рамки литературы, того или иного ее понимания, темного у Пыпина с Белинским, острого, проникновенного, авангардного у Шкловского. Не в литературе дело, а в русской истории. Давно уже ведется и, похоже, никогда не кончится спор о том, кто виноват в коммунизме. Чуждые русскому народу заграничные идеи или традиция русской деспотической власти. И если стать на вторую точку зрения, подчеркнуть русскую традицию как источник и причину русских бед, то эту традицию нужно понимать широко, видеть ее не только в застарелых привычках власти, но и в склонностях русского интеллигентского сознания. Подытоживая нашу тему, можно сказать, что Даниил Данин, путавший русское с советским, не читал сборник Вехи. Может быть, и читал. Интеллигенты застойных времен к такой литературе пристрастились. Но не очень понял, не отнес к современной ему советской ситуации. Но вообще говоря, это уже и не было нужным. Жизнь изменилась, интеллигентский, народнический, утилитарный радикализм был изжит. Что, конечно, во благо, что бы ни говорил Солженицын о советских образованцах. А сборник Вехи и тонкости о Шкловском мало кого сейчас интересует. Главные люди сейчас Алла Пугачева и Ксюша Собчак. И трудно сказать, лучше это или хуже, чем Белинский и Пыпин.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Шкловский, Данин, Ксюша, Собчак». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. What the Iranian regime must understand, hide over that now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.